7. Хауи и Алик уже были на месте.
«Вылет немного откладывается», — сообщил Хауи. «Мы ждем Сабло. Он уже едет». «Как ему удалось вырваться?» — спросил Ральф. Хауи улыбнулся. «Моими стараниями. Ну, отчасти моими. Судья Мартинес попал в больницу с прободением язвы. Это прям божий промысел, не иначе. Или злоупотребление острым соусом. Я сам уважаю техасского острика, но когда вижу, как господин судья наливает его в тарелку, у меня аж мурашки по коже. Что касается второго судебного слушания, на котором должен свидетельствовать лейтенант Сабло, помощник прокурора пошел мне навстречу, поскольку был у меня в долгу».
«А можно поинтересоваться, за что?» — спросил Ральф.
«Нельзя», —
сказал Хауи и широко улыбнулся, продемонстрировав зубы. В ожидании Юна они уселись в зале вылета, скромном и крошечном по сравнению с залом вылета в главном здании аэропорта, и стали смотреть, как взлетают и садятся самолеты. Хауи сказал.
«Вчера вечером я читал в интернете о доппельгангерах, потому что, по сути, этот чужак и есть доппельгангер. Как вы считаете?»
Холли пожала плечами.
«Можно и так сказать».
«Самый известный литературный двойник — Вильям Вильсон из рассказа Эдгара Аллана По».
«Дженни тоже о нем вспоминала», — заметил Ральф. «Мы с ней его обсуждали».
«Но и в жизни их было немало. Как я понял, известны сотни случаев. Например, на Лузитании. Там была пассажирка по имени Рэйчел Уизерс, которая путешествовала первым классом. И несколько человек во время рейса видели еще одну женщину, точную копию мисс Уизерс, вплоть до седой пряди в прическе. Одни утверждали, что эта вторая женщина была пассажиркой третьего класса. Другие, что она из обслуживающего персонала. Мисс Уизерс и ее спутник попытались ее разыскать и якобы даже нашли. Буквально за считанные секунды до того, как в корабль попала торпеда с немецкой подводной лодки. Мисс Уизерс погибла, ее спутник спасся и потом говорил, что доппельгангер была предвестницей беды. Французский писатель Ги де Мопассан однажды встретил своего двойника на улице в Париже. Тот же рост, та же прическа, те же глаза, те же усы и тот же акцент».
«А чего еще ждать от французов?» — пожал плечами Алик. «Де Мопассан наверняка угостил его бокалом вина».
«Самый известный случай произошел в 1845 году в школе для девочек в Латвии. Учительница что-то писала на доске, и вдруг в класс вошла ее точная копия, встала рядом с учительницей и принялась повторять все ее движения, только без мела в руке. Потом она вышла из класса. Это видели 19 учениц. Потрясающе, правда?»
Никто не ответил. Ральф подумал о канталупе, полной личинок, об оборвавшейся цепи следов на песке и о словах покойного друга Холли. «Нет конца у Вселенной». Наверное, есть люди, которым эта идея покажется вдохновляющей, окрыляющей и даже красивой. Но самого Ральфа, человека во всех отношениях приземленного и признающего только факты, она просто пугала.
«Лично мне кажется, что потрясающе», — немного обиженно заявил Хауи.
Алик сказал.
«Скажите мне, Холли, если этот чужак, преображаясь своих жертв, вбирает в себя их воспоминания и мысли, возможно, через какое-то необъяснимое переливание крови, то почему он не знал, где находится ближайший травмпункт? И в разговоре с той дамой-таксистом, Ивой дождевой водой. Мейтленд был с ней знаком, не раз посещал матчи ее детской баскетбольной команды в юношеской христианской ассоциации. Однако тот человек, которого она везла в Доброу, обращался к ней так, словно видит впервые в жизни. Он называл ее мэм. Не Ива, не мисс Дождевая вода, просто мэм».
«Я не знаю», — ответила Холли почти сердито. «Все свои знания я набрала на лету, в прямом смысле слова. Читала все, что сумела найти в самолетах, пока летела сюда. Я могу только строить догадки, а я уже утомилась их строить».
«Может, тут так же, как со скорочтением», — сказал Ральф. Люди, владеющие скорочтением, очень гордятся своим умением прочитать толстую книжку от корки до корки в один присест. Но после такого прочтения в голове мало что остается, разве что общая суть. Начинаешь расспрашивать их о деталях, и выясняется, что они ничего не помнят. Он секунду помедлил. «Ну, то есть, так говорит моя жена. Она состоит в книжном клубе, и у них есть одна дама, которая любит похвастаться своей скоростью чтения. Дженни это бесит». В окно было видно, как наземная команда техников заливает горючее в бак самолета, зафрахтованного Хауи для полета в Техас, и как двое пилотов проводят предполетный осмотр. Холли достала из сумки iPad и погрузилась в чтение. Наблюдая за ней, Ральф подумал, что она очень быстро читает. Без четверти 10 на стоянку перед терминалом въехал Subaru Forester, из которого вышел Юн Сабло с камуфляжным рюкзаком на плече. Юн говорил по мобильному телефону и завершил разговор, когда вошел внутрь.
«Amigos, ¿cómo están?»
«Друзья, как дела?» Испанский.
«Вроде нормально», — Ральф поднялся со стула. «Ну что, все в сборе? Пора на выход».
«Я сейчас говорил с Клодом Болтоном. Он нас встретит в аэропорту в Плейнвилле. Это примерно в 60 милях от Мэрисвилла, где он живет».
Алик удивленно вскинул брови. «А с чего бы ему нас встречать?»
«Он беспокоится. Говорит, всю ночь почти не спал, и у него было чувство, что кто-то наблюдает за домом. Говорит, нечто похожее было в тюрьме, когда все знали, что должно что-то произойти, но никто точно не знал, что именно. Однако явно что-то плохое. Он сказал, его мама тоже тревожится непонятно с чего. Он прямо спросил, что происходит, и я сказал, что мы все объясним по приезде».
Ральф повернулся к Холли. «Если этот чужак существует, и если он находился где-то поблизости от Болтона, мог ли Болтон почувствовать его присутствие?» В этот раз Холли не стала ворчать, что ее заставляют строить догадки. Она ответила тихо, но твердо.
«Я уверена, что да».